Віталімбаў яшчэ 6 параненыя. Цяжкія раненні атрымалі трое паліцыянтаў. Двое нападнікаў затрыманыя, яшчэ 4 шукаюць. Паводле мясцовых уладаў, у суботу ваяўнікі напалі на паліцэйскі блокпост. Завязалася двухгадзінная перастрэлка ў часе сутыкнення ў раёне Кабуля. Кабула вайскоўцы сілаў кааліцыі застрэлілі 3 ваяўнікоў, яшчэ 4 захапілі. У Маскве больш за 25 тысяч чалавек аддалі даніну памяці патрыярху маскоўскаму ўсёй Русі Алексію II. Прэм'ер-міністр Ізраілю Эхуд Ольмерт рэзка крытыкаваў напады габрэйскіх пасяленцаў на палестынцаў у горадзе Хеўрон на заходнім беразе ракі Ярдан. Ольмерт назваў гэта пагромам. Нядаўна габрэйскія экстрэмісты застрэлілі і паранілі некалькіх палестынцаў у Хеўроне, пры гэтым кідалі камяні, падпальвалі дамы і аўтамабілі. Нагодай сталі дзеянні паліцыі ў справе прымусовага высялення 250 палестынцаў з дому, на які прэтэндуюць і палестынцы. Кітай выказаў афіцыйны пратэст Францыі ў сувязі з сустрэчай прэзідэнта Нікаля Сарказі з лідарам дэмецкіх будыстаў Далай-ламу ў польскім Гданску. Кітай лічыць Тыбет часткай сваёй тэрыторыі і абвінавачвае Далай-ламу ў сепаратызме. Раней Пекін, калі даведаўся пра планаваную сустрэчу, адмяніў саміт Еўразвязкі Кітай. У Арменіі згадваюць ахвяраў землятрусу 1988 году. У краіне была абвешчана хвіліна маўчання. У горадзе Гюмры быў адкрыты манумент у памяць загіблых. У цырымоніі браў удзел прэзідэнт Арменіі ды іншыя кіраўнікі краіны. 20 гадоў таму ў Арменіі адбыўся землятрус сілай каля 7 балаў. Загінулі 25 тысяч чалавек, дзясяткі тысячаў былі параненыя, сотні тысячаў засталіся без жытла. Найбольш пацярпелі гарады Спітак і Гюмры. 7 тысячаў сем'яў дагэтуль жывуць у вагончыках у чаканні новага жытла. У Маскве жыхары дамоў на вуліцы Вяліка Камуністычная правілі акцыю пратэсту супраць яе перайменавання ў вуліцу Александра Салжаніцына. У акцыі ўзялі ўдзел каля 10 тысяч чалавек. Выслухалі выпуск навінаў. Я нагадаю, што наступны прагучыць праз гадзіну, ну а зараз вы паслухаеце паўтор перадачы, якая прагучала учора ўвечары.
Вы слухаеце Радыё Свабода. З вамі Валер Каліноўскі. Вітаю вас. Сёння ў праграме перадача «Пражскі акцэнт». Яе ўдзельнікі гавораць аб магчымасцях, якія адкрывае перад Беларуссю новая праграма ўсходняга партнэрства, прапанаваная Еўразвязам 6 постсавецкім краінам. Званкі на свабоду, агляд вашых тэлефанаванняў за тыдзень. Вольная студыя. Міхась Скобла гаворыць з кампазітаркай і харэографам Ларысай Сімаковіч. У наступнай гадзіне падрыхтаваная на замову грамадскага рэдактара «Свабоды» гэтага тыдня Максіма Вінярскага перадача пра Беларусь заўтрашняга дня, а таксама выбраныя матэрыялы «Начной свабоды» гэтага тыдня. Адкрываем сённяшнюю праграму перадачай «Пражскі акцэнт». Якія магчымасці адкрывае перад Беларуссю новая праграма ўсходняга партнэрства, прапанаваная Еўразвязам 6 постсавецкім краінам? Чаму такім розным краінам, як Беларусь і Украіна, Еўразвяз прапаноўвае адну праграму супрацоўніцтва? Наколькі вялікая імавернасць таго, што Менск прыме прапанову Еўропы? Гэтыя тэмы ў пражскім акцэнце абмяркоўваюць рэдактар аналітычнага бюлетэню кампаніі «Белапан» Александр Класкоўскі, рэдактар часопісу «Расія в глабальнай палітыцы» Фёдар Лук'янаў, эксперт Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Дзяніс Мілянцоў і кіраўнік аддзелу СНД Нямецкай рады знешняй палітыкі Александр Рар. Вядзе перадачу Юры Дракахруст.
Трэцяга снежня Еўрапейская камісія агучыла праект ўсходняга партнэрства, новай праграмы супрацоўніцтва, якая тычыцца 6 краінаў СНД – Азербайджану, Арменіі, Беларусі, Грузіі, Малдовы і Украіны. У чым сутнасць гэтай прапановы? Чым яна адрозніваецца ад ранейшай, больш шырокай праграмы добрасуседства, якая тычыцца ўсіх дзяржаваў, якія мяжуюць з Еўразвязам? Гаворыць нямецкі эксперт Александр Рар.
Еўрапейскі саюз уже несколько лет, как прокламируют новую восточную политику, которая сводится, с одной стороны, к тому, чтобы продолжать стратегическое партнерство с Россией. За эту линию выступают такие страны, как Германия, Франция, Италия. И за вторую линию ратует Европейский Союз, которая должна привести к сближению между Европейским Союзом и странами СНГ, которые стремятся к этому сближению с Европейским Союзом. И к ним относятся эти 6 государств, которые сейчас вписаны в новую стратегическую программу Европейского Союза по восточному партнерству, которое готовилось чешским президентством. Чехия, как известно, с 1 января полгода будет возглавлять Европейский Союз. После них Европейский Союз будет возглавлять шведы, которые тоже заинтересованы в том, чтобы именно эти формы восточного партнерства проводились бы в жизнь. И в этом пакете, который предлагается внутри стратегии, подразумевается поддержка демократическим движениям, укрепление демократических институтов, гражданского общества во всех этих 6 государств, включая, конечно, и Беларусь, и Азербайджан. Я думаю, что действительно Европейский Союз серьезно берется за переустройство западной и южной части постсоветского пространства в этом отношении.
Варто отзначить, что сярод 6 краин, у яким пропонованное партнерство, можно вылучить 2 группы. Это Армения, Грузия, Молдова и Украина – краины с достаточно развитыми демократичными институтами, и Азербайджан и Беларусь. Многие международные организации, например, Freedom House, оценивают эти краины как несвободные. А последние выборы, парламентские в Беларуси и президентские в Азербайджане, выкликали резкую критику с боку АБСЭ, как неотповедные демократичным стандартам. Чому ж таким разным краинам пропоновывается одно и то же? Говорит редактор аналитичного бюллетеня компании «Белапан» Александр Класковский.
Есть певный метапроект, назовем его так, это европейская политика добросуседства. И звыш задача это створить вокруг Евросоюзу, вот этой супольности таких сытых краинов, хоть зараз кризис трошки и шкуматая, але ж усё одно на фоне інших територій, на фоне той самой Африки, якая праз міжземное море лежит зусім недалеко. Гэта такий сытый островок, сытая выспа, и натуральное жаданне Европы, старого континенту, гэта каб навокал были ўсё ж таки непроблемные краины, не тыя краины, якія пагражают терроризмом и іншими всялякими бедами, а хотя бы обносно такие вось стабильные и якія могуць гуляць па правілах. Ёсць вось гэты метапраект, які называецца Европейской политикой добросуседства, и уже у межах гэтага метапраекту распрацоўваюцца конкретные, более локальные, более региональные программы. И у дадзеным выпадку, глядзіце, там так само, например, Франция тягне коўдру у свой бок. Яна более хоча працаваць с бассейном Міжземнаморья. И гэта такий отказ Польши и Швеции, магчыма, каб гэты дикий крен, скажем так, трошки выправить, была вылучена гэтая ініцыятыва «Усходнее партнерство». Натуральна, што тут і шведы, і асабліва палякі, я думаю, маюць і свой уласны інтарэс, таму што калі Беларусь, уявім, усё ж такі адгукнецца і пойдзе такі вось заўважны тренд на сустрач Евросоюзу, то натуральна, што і польскі бізнес, і польская палітыка зможа тут атрымаць добры плён. Вось такая, мне здаецца, логіка звыш таго, чаму вось такія здаецца, розныя краіны улучаюцца ў гэты праект, таму што трэба, акрамя ўсё іншага, стварыць і такі, калі хочаце, хоць гэта слова і пазбягаюць у еўрапейскіх структурах, не любяць брусельскія палітыкі казаць, але своеасаблівы санітарны кардон, і якраз Беларусь тут была тым звяном, якое дасюль выпадала, таму што Расія у вачах европейцев краіна непрадказальная, нестабільная, асабліва зноў жа зараз, калі вось гэты крызіс, калі у як мыльны пухір можа уся гэта веліч і вся гэта рыторыка пра ўставанне з калена ўлопнуць, і тады Расія можа яшчэ болей непрадказальнай стаць, ды вайна на Каўказе ўжо паказала вось гэтыя зубы імперскія. Так што ў гэтай сітуацыі, як бы гэта дыпламатычна не называлі, стварэнне своеасаблівага буферу супраць непрадказальная Россия, это так само вельми важная задача. И тут, я думаю, Европа, хоть снова уже не будет это афишовать, готова часово заплюшить в очи на то, что не надо хочет перевыховываться вот в этот режим, сгодится, может, варто с некими дробными соступками, крот истории копая, я думаю, что вот такие разлики у Европы есть.
Российский политолог Федор Лукьянов убачит сенс новой инициативы Евразвязу у наступным.
Евросоюзу необходимо продемонстрировать какое-то, ну что ли, внимание и приверженность к интересам восточноевропейских стран, ну, скажем так, новых восточноевропейских стран, бывших советских республик, с тем, чтобы обозначить, что про них не забыли, что Евросоюз их помнит, знает, любит и будет продолжать с ними взаимодействовать. При этом никаких конкретных обязательств Евросоюз на себя брать не хочет, да и не может, в общем, по целому ряду внутренних обстоятельств. Сейчас совершенно не до этого. То есть говорить о каком-то членстве, кандидатстве вот этих новых восточноевропейских стран нет оснований, просто не получится ничего из этого. Но при этом необходимо обозначить, что их не бросили. Потому что, конечно, после событий лета этого года, и, кстати говоря, в связи с финансовым кризисом, возникла новая ситуация, когда Россия вроде бы застолбила за собой право претендовать на вот сферу привилегированных интересов. В то же самое время финансовые возможности России, как и всех прочих, резко сократились. Один из вопросов, который, кстати говоря, встанет довольно скоро, мне кажется, это ухудшающаяся экономическая ситуация в странах вот этого восточного партнерства и в Украине, и в Беларуси, и в Молдавии. И как с этим быть, и кто, вообще говоря, готов активно помогать? Россия или Евросоюз, или еще кто-то. Так что восточное партнерство – это хорошая форма продемонстрировать поддержку, не беря на себя никаких конкретных обязательств.
Шмат кто звернул увагу на то, что Беларуси удел в партнерстве пропонованы як бы у душках, умовно. Заявляется, что Беларусь может долучиться до партнерства, коли выканае пэўныя умовы. У прыватнасці, паводле еўракамісаркі Беніты Ферреры-Вальнер, нават на абмеркаванне шляхоў рэалізацыі гэтага самага партнерства беларускі лідар Лукашэнка будзе запрошаны толькі калі еўразвяз скасуе ці працягне прыпыненне візавых санкцый, уведзеных адносна беларускіх урадоўцаў. Беларускі палітолог Дзяніс Мільянцоў лічыць, што ўсходняе партнерства па сутнасці Беларусі наогул не тычыцца, і не ў санкцыях нават тут справа.
Калі казаць увогуле пра гэтую еўрапейскую ініцыятыву, то я б сказаў, што гэта ініцыятыва не для Беларусі. То бок зараз Беларусь не можа разлічваць на падключэнне да гэтага ініцыятывы ні ў якім сэнсе, паколькі мы не маем увогуле палітычных адносінаў зараз з Еўрапейскім саюзам. Больш таго, вось гэта новая ініцыятыва Еўрапейскага саюза, яна проста актуалізуе неабходнасць для Беларусі фармулявання вось такой дарожнай карты або нейкай стратэгіі для нармалізацыі адносінаў вось менавіта зараз з Еўрапейскім саюзам. Справа ў тым, што ўсходняе партнёрства, яно прапануецца толькі тым краінам, якія ўжо дасягнулі пэўнага ўзроўню адносінаў палітычных з Еўрапейскім саюзам. Па мінімуму павінна быць падпісана пагадненне пра партнёрства і супрацоўніцтва, вось якое было падпісана з Беларусі ў 90-х годах, але ніколі не было ратыфікавана. Калі мы падымемся вось на такі ўзровень адносінаў, тады для нас актуалізуецца гэта пытанне партнёрства. Калі так казаць метафарычна, то я б параўнаў вось гэту ініцыятыву Еўрапейскага саюза з такім далёкім маяком, які для Беларусі свеціць, але ён вельмі аддалены. Для нас зараз галоўна нармалізаваць адносіны, і пасля мы ў нейкім плане можам падключацца да пэўных частак вось гэтай вот праграмы. Тут справа яшчэ палягае ў тым, што працэдурна Еўрапейскі саюз падыходзіць не з пункту гледжання каштоўнасцяў, то бок з Еўрапейскім саюзам у Азербайджана, таго самага, калі браць гэты менавіта прыклад, ёсць дамова пра партнёрства і супрацоўніцтва. Падпісаны шэраг дакументаў, які вызначае не толькі палітычны ўзровень супрацоўніцтва, але і які іншы. Што да Беларусі, то ўвогуле мы толькі-толькі ўсталявалі дыпламатычныя стасункі вось праз адкрыццё гэтай прадстаўніцтва Еўрапейскай камісіі. Фактычна ніякай рамкі супрацоўніцтва легальнага, заканадаўчага ў нас няма. Іншая справа, калі Беларусь падпіша гэта СПС, то бок дамова пра супрацоўніцтва і партнёрства, вось тады можна будзе размаўляць пра нейкія больш прасунутыя ўзроўні. Зараз проста мы не можам размаўляць з Еўрапейскім саюзам, паколькі ў нас няма падставы для такой размовы. Вот спачатку трэба стварыць падставу, такую пэўную законадаўчую базу для такога дыялогу. І толькі пазней мы можам падключацца да нейкіх прасунутых формаў, такіх як вось дамова пра асацыяцыю, агульны рынак, адмена візавага рэжыму і гэтак далей. Тут справа менавіта вось у такіх працэдурных рэчах, а не ў каштоўнасцях.
Александр Рар не згодны з беларускім калегам.
Ну, я думаю, что так строго условия не поставлены. Беларусь, по моей интерпретации, так как я читаю этот документ, включена как полноправный член возможного этого партнерства. Но есть, конечно, оговорки, которые свидетельствуют о том, что, конечно, Европейский Союз будет сотрудничать с Беларусью только в таком случае, если Беларусь сама будет стремиться в сторону Европейского Союза, а не будет, например, как некоторые эксперты утверждают, соглашаться с расстановкой, скажем, российских противоракетных оборонных структур на своей территории, которая будет направлена против Запада. Если такое так произойдет, то, мне кажется, партнерство просто не будет иметь места, но невозможно тогда. Поэтому вот такие оговорки есть, может быть, в этом тексте, но я интерпретирую это как политику очень-очень открытых дверей. Беларусь действительно получает исторический шанс, который она не имела с 1994 года, с прихода к власти Лукашенко. И всем казалось, что при Лукашенко такой возможности Беларуси предоставлено не будет. Но, видимо, все-таки после переговоров, которые состоялись, в том числе и делегации Мартынова в Брюсселе и других переговоров на высшем уровне, Беларусь согласилась идти в сторону Европейского Союза, и обе стороны смягчили претензии к друг другу, которые за последние годы мешали этому диалогу.
Вы слухаете передачу «Пражский акцент». Тема выпуску – проект Усходнего партнерства Евразвязу и Беларусь.
На думку Федора Лукьянова, адрозненні поміж узроўнямі демократичности, скажем, Беларуси и Украины, зараз для Евразвязу чинник значно меньше істотный, чем был раней.
Мне кажется, тут логика изменилась. После того, что случилось на Кавказе летом этого года, очень явственным стало наличие классической конкуренции за влияние, то есть классической геополитической конкуренции на постсоветском пространстве. В этой конкуренции внутренняя сущность того или иного режима менее важна, чем его геополитическая ориентация. Это заметно и в американской политике. На мой взгляд, идея продвижения демократии, которая была фирменным знаком особенно первого срока президентства Буша, и одним из проявлений которых были так называемые цветные революции, сейчас от этого уже отказались. Ну, во-первых, результаты продвижения демократии в подавляющем большинстве стран совершенно не соответствуют ожиданиям. А во-вторых, коль скоро идет действительно жесткая конкуренция и попытка противодействия стремлению России к восстановлению сферы влияния, то тут уже не до демократии. Тут важнее, так сказать, заинтересовать страны в сотрудничестве, а наоборот не отпугивать их излишним демократизаторским пафосом. В меньшей степени это касается Белоруссии пока, в большей степени это касается Азербайджана, который настолько важен, что, в общем, Запад и был готов закрыть глаза на то, что там происходит во внутренней политике, а вот сейчас, по-моему, тем более. И с этой точки зрения Евросоюз, конечно, организация гораздо более, еще даже более идеологизированная, чем Соединенные Штаты, и у них есть некий набор критериев, которые необходимо, если не выполнять, то, по крайней мере, ритуально демонстрировать свою к ним приверженность. Но все равно, даже и там, вот эта вот логика, что надо привлечь государство к себе, эта логика, на мой взгляд, сейчас будет доминировать над логикой продвижения именно демократических институтов. С этой точки зрения включение Белоруссии и Азербайджана в ту же самую программу, что и Украины и Грузии, вполне логично. Ну, тем более, что, в общем, о том, что за демократия возникла в ряде стран, которые считаются демократическими, это тоже отдельный вопрос.
Адрозненне краин, яким пропоновывается партнерство, полягая не только в их внутреннем стане, во узровнях демократичности и реформованности, а и в ступени их зацикавленности в интеграции с объединенной Европой. Скажем, Украина ставит своей стратегичной метой долучение до Евразвязу. И там, до речи, огучений проект Усходнего партнерства выкликал певную незадоволенность. Многие убачили в им спробу подменить неким незразумелым супрацовництвом перспективу соправдного сябровства. А вот, например, Беларусь на державном уровне нияк не проявляла жадания стать сябром Евразвязу. Так что ж такое усходнее партнерство, коли партнеры такие розные? Те яно кшталту меню ресторации. Можна замовіць поўны абед і адпаведна заплаціць немало, а можна і кампотікам абмежавацца.
Партнёрства предлагается всем государствам, оно предлагалось в том числе и России. Но Россия от такого формального бюрократического записанного партнёрства пока отказывается. Вы правы, есть страны, которые хотят вступить в Европейский Союз, такие как Украина и Грузия, частично и Молдова. И есть такие страны, которые просто хотят экономическую выгоду от сотрудничества с Европейским Союзом. Это Азербайджан, это Беларусь. Ну, я думаю, что в стратегии восточного партнерства достаточно все ясно обусловлено. Для тех стран, которые хотят вступить в Европейский Союз, в ближайшие 5, 10, 15 лет будут разработаны более детализированные программы. Там больше будет идти речь о сближении и в практических шагах. Эти страны должны будут перенять действительно и Копенгагенские критерии Европейского Союза, выстроить в ближайшее время демократические институты, укрепить их и действительно тоже создать правовую систему у себя на родине. Только при выполнении этих условий эти страны могут надеяться на членство в Европейский Союз. Просто так никого принимать не будет. Ну а с Белоруссией и с Азербайджаном Европейский Союз готов сотрудничать, может быть, по более мягкой программе. Будет Европейский Союз Light, если так можно сказать. Их будет привлекать к сотрудничеству в надежде на то, что рано или поздно там тоже может поменяться обстоятельства, и эти страны будут уже так же стремиться к Европейскому Союзу, как это делают сегодня Украина и Грузия. Ну и, конечно, есть другой очень важный аспект во всем этом, об этом не забывать. Это, конечно, стремление особенно новых членов Европейского Союза, Чехия, Польша, Прибалтика и Швеция, кстати, и старых членов, которые разрабатывали эту новую стратегию, каким-то образом давить тоже на Россию и пытаться с Россией в этом отношении очень четко договориться или, может быть, нажать на Россию таким образом, чтобы и она бы, скажем, не проводила бы не имперскую политику, как это кажется в Европейском Союзе, а строила бы добрососедские отношения с Европейским Союзом.
Ну а який прогноз реакции Москвы на Еврозвязовский проект?
Я не думаю, что Москва будет как-то резко реагировать на восточное партнерство, потому что просто никто не верит, или почти никто не верит, что это что-то серьезное, более серьезное, чем раньше. Это, слава богу, не первая попытка как-то консолидировать бывшие советские республики, сказать, западную и юго-западную часть СНГ. До сих пор ничего такого оформленного и эффективного не получалось. Другое дело, что вот именно в случае с Белоруссией есть отдельный контекст. Если действительно произойдет то, на что указывали и намекали представители Чехии, которая председательствует в Евросоюзе в следующем полугодии, что Лукашенко может быть приглашен на саммит вот, во время чешского председательства, конечно, вот это будет очень серьезным сдвигом, и Москва не оставит это без внимания. Не с точки зрения вмешательства Евросоюза, а с точки зрения поведения Александра Григорьевича Лукашенко. Потому что, как я понимаю, отношения весьма непростые. То есть добиться от Лукашенко тех политических шагов, которые Россия хотела бы, чтобы он сделал, не удается. И чем больше их добиваются, тем больше Александр Григорьевич показывает, что он не в углу загнан, а у него есть альтернативы. И вот, конечно, вот это, так сказать, открытие Европы для Лукашенко, это будет существенным фактором, который повлияет на отношения России с Белоруссией и, может быть, отчасти на отношения России и Евросоюза. Ну, правда, совершенно еще не очевидно, что это произойдет.
Усходнее партнерство все же не надто зручная пропанова для официйного Менску. Однак, на думку Александра Класковского, долучиться до яе Менск будет имкнуться. І нават не таму, што ў беларускіх чыноўнікаў раптам прачнецца адчуванне цывілізацыйнай еднасці з Еўропай.
Безумоўна, тут, калі казаць наўпрост, мы маем справу з пэўнымі падвойнымі стандартамі. Ведаеце, Азербайджан там усё ў прынцыпе зразумела. І ўвогуле для каўказскіх вось гэтых краінаў постсавецкіх, я думаю, што Еўрасаюз гэта недасягальная мара. Украіна і хацела б урай, ды грахі не пускаюць. Беларусь у гэтым сэнсе вось, як ні парадаксальна гучыць, самая перспектыўная краіна. Калі ўявіць, што тут адбываюцца хуткія змены, хуткія реформи, гэта гатовенькая краіна, якая, на мой погляд, болей падрыхтаваная паводле шэрагу параметраў, чым некаторыя новобранцы Евросоюзу. И моноэтничное насельніцтва тут, и высокий узровень адукации, и некепская шетехничная база, и тут целый шарах чинников, транзитная выгодная становящая инфраструктура, короче, кажучи, политичная воля, вот то, что называется политичной волей, это одинное, что... зараз вельми потребный. Конечно, с одного боку тут наивно сподеваться, что вось перакуется белорусская улада. Вось гэтые кадры, некие шмат годов полемизовали, мягко кажучи, в Европе и казали, что мы тут не поведем свой народ за цивилизованным светом, что они так перебудовались внутренно. Але вось гэтые императивы вонковые, два, коли казать конкретно, это Россия и это сусветный финансовый кризис. И они могут зараз подхлестнуть лепей, чем те 12 умов Евразвязу. Потому что Россия, мы бачим, бере за горло, да так, что вот скандально сорвался этот саммит 1 снежня. Мы можем догадываться, что там робится за кулисами. Але, видать, не выпадково белорусская влада уперлась рогом. И, до речи, это уже плен вот этой нормализации. Потому что, коли за спиной еще ж таки Европа, с якой наладживаются стосунки, и есть гэты вариант, то тады ямчэй супротивляться и натиску Кремлю. Ну и нарэшті финансовый кризис. Тут увогуле могут початься такие процессы, что невядома як будет разглядать краина через год-полтора, потому что мы бачим, что у галіне экономичной уже официальный лидер стал таким промоутером либеральной экономики, что, я думаю, вядомый айчынный экономист Ярослав Романчук уже, як кажуть, отпочивая. Так что вот гэтыя речи, банальные, прагматичные такие императивы, яны могуць подштурхнуть белорусскую уладу, між волі, праз не хочу, так бы мовіць, да значна больш хуткага збліжэння з Европой, чым гэта падаецца скептикам.